Равнодушных здесь нет.
Живые пятницы с Андреем Ефремовым.
Приветствую всех томичей и жителей области в этот почти новогодний вечер. Что будет сегодня в эфире, для меня пока не очень понятно, ибо настроение импровизации царит в студии. Нет, тема у нас, конечно, есть, но во что она выльется, можно только строить предположения. Думаю, будет много неожиданностей, собственно, так же, как и в новом 2017-м. В студии я, Андрей Ефремов, за режиссерским пультом Павел Корицкий. Паша, у тебя вот сейчас есть возможность поздравить наших слушателей с наступающим. С режиссерского пульта такой возможности мы, по-моему, весь год ни разу не предоставляли. Прошу.
Да, с наступающим, конечно, с пожеланиями у меня маленькая загвоздка, потому что внезапный Новый год наступил, и предложение поступило. Ну что ж, желаю всем соответствующего новогоднего настроения. Для этого сегодня кое-что в нашей студии, думаю, произойдет, и мое пожелание сбудется.
Спасибо. За чистоту и ясность звука также у нас отвечает еще Андрей Пыринов, который знает все о том, как распространяются радиоволны и как доносится звук до вас, наши замечательные радиослушатели. Коллега, пару слов от вас также хотелось бы услышать о новогоднем настроении, как вы себе представляете, ну и подарить немного.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я хотел бы вам пожелать встретить Новый год тепло и уютно около домашнего очага вместе со своими родными и близкими. И чтобы для вас следующий Новый год оказался таким же приятным и хорошим, как предыдущий.
Отлично. Вот такая у нас техническая служба замечательная. Ну и не гостями, а скорее соведущими сегодня станут участники арт-проекта «Васильев вечер». Даниил Крапчунов. Даниил.
Добрый вечер всем.
Елена Тюрикова.
Здравствуйте.
И Диана Клинкина.
Добрый вечер.
Чем занимались наши предки в Сибири короткими зимними днями и долгими зимними вечерами? Вот задавшись этим вопросом, попробуем в ближайшие 40 минут найти на него ответ. Музыкальные импровизации, шутки и прибаутки приветствуются. Это сейчас ко всем участникам эфира. Зачин считаю оконченным, посему начнем.
А при буре-буре сосенка стояла, воз радуй, сосенка стояла, ехали бояре, воз радуй, ехали бояре, сосенку срубали, воз радуй. Сосенку срубали, досточки пиляли, воз радуй, досточки пиляли, мосточки мастили, воз радуй, мосточки мастили, с окном устилали, воз радуй, с окном устилали, гвоздями вбивали, воз радуй, гвоздями вбивали, а кто будет ехать, воз радуй, а кто будет ехать по этому мосту, воз радуй, по этому мосту, великий Василий, воз радуй, великий Василий, да к Новому году, воз радуй, да к Новому году, да к новому счастью, воз радуй.
Такая неожиданная музыкальная импровизация от участников арт-проекта «Васильев вечер». Пока ребята рассаживаются у нас за микрофоны стационарные, мы сегодня, видимо, будем дефилировать между с микрофонами стационарными и микрофонами, рассчитанными под вокал. Хочется спросить, Даниил, что за песня? Почему с нее?
Потому что она новогодняя, потому что не часто в песнях про Новый год поется. Это песня из Тульской области, записанная Сергеем Старостиным и нами выученная с его, так сказать, голоса. Неоднократно мы с ним вместе эту песню пели. Ну, а для нас она еще самая, в общем, символическая, потому что в ней упоминается про Новый год и про великого Василия, имя которого носит наш коллектив в честь, ну, в общем, можно сказать, православного Деда Мороза, да, потому что кроме России везде подарки приносит не Дед Мороз, а великий Василий. Собственно, про него в этой колядке песни и поется.
Несколько слов для меня в этой песне были точно непонятны, так же, как и, в принципе, если смотришь фольклор, думаешь, где бы уже раздобыть своеобразный словарик? У вас, у вашего коллектива не было таких намерений выпустить словарик?
Ну, да конечно. Нет, конечно, потому что непонятно первые две недели, когда ты включаешь, ну, тогда это еще был кассетный магнитофон на реверсе, включаешь кассету, она крутится, и через две недели ты начинаешь понимать все слова. Так что тут с опытом попел, и сейчас уже понимаешь вообще любую песню, практически расшифровываешь, слышишь. Хотя вот тут я вчера был в Колпашево, и мы слушали колядку, записанную в 1968 году там, и я не смог расшифровать пару слов, и я уже нашел аналогичные тексты в других регионах России, но эти два слова я так и не мог расшифровать.
Какие слова-то?
Не знаю.
А, то есть их, в смысле, услышать даже
да,
не смог.
Да, то есть как я их слышу, но что бабушка поет, я не понял.
По поводу песен и, в принципе, по поводу дел, как коротали время в зимние дни наши предки в Сибири, хотелось бы от вас, как от специалистов, это услышать, потому что есть масса разных мнений, начиная от того, что, ну, понятно, было время, когда хозяйство большое, а зимой вроде как делать нечего, сидели на печи, ничего не делали, и заканчивая тем, что, наоборот, всю зиму люди готовились, там, шили, заготавливали, там, масло давили из кедровых орехов и так далее. Что об этом нам говорит история, скажем так, непридуманная?
Ну, мне кажется, что отличия особых между сибирскими зимами или зимами где-нибудь в Архангельске и даже где-нибудь в Малороссии особо не было в этом смысле. А то, что не бездельничали, это уж точно, но жили-то по световому дню, хотя и при лучине, при светец зажигали. Обязательно в это время пряли, чтобы потом ткать, и к Пасхе надо было все выткать успеть. А выткать на всю семью, на большую семью, на огромную семью, потому что все шили из, в основном из домотканины. Ну, у сибиряков здесь есть отличия, да. Если на Украине скорее домотканины одевались, то в сибиряке одевались покупными тканями. И вчера как раз мы в Колпаше долго спорили с сотрудниками музея. Они говорят, нет, вот все равно здесь вот какую-то дома носили хотя бы из льна все равно одежду. Я говорю, подождите, ну, не носили. Если на лавочнике там скатерть, еще ладно, да, полотенце, это вот лен ткали. А сатин покупной был, шелка, парча, тафта. В этом смысле сибиряки отличались тем, что...
Ну, крапиву-то обрабатывали.
В Сибири нет. В Сибири лен. Здесь у нас лен был, и этот лен шел только на, ну так, на расхожие материалы. Половики, покрывало, и то покрывало, например, лоскутное, они все из обрезков шились опять сатиновых, ситцевых. Но первое, точно много пели. Точно были вечерки. А в этом смысле мы вчера 5 часов ехали с Колпашева до Томска, да, и мы пели всю дорогу. И, в общем, мы не спели половины песен. Мы подумали, что вот мы едем уже через...
Половина песен, которых знаете, или половина песен, которые на вечерках?
Ну песен, которые бы хотелось бы нам спеть. Вот. А подумали, ну, в Пермь мы будем ехать дольше, мы едем туда на святки, и, наверное, успеем спеть вторую половину, как минимум, да, еще будет дорога обратно, сутки, поэтому. Песня, она ж помогает скрасить время, она... Ты... Более того, во время песни ты еще работаете можешь. Можно и прясть, и ткать. И парни работали, и ложки резали, например, да, там мужики в доме. Или сеть плели, ладили инструменты для сельхозработ точно так же зимой. По дому там что-то делали.
Об играх.
Об играх?
Да, об играх. Я сейчас поясню, почему. Потому что... Начинаешь копаться в истории и понимаешь, что, ну, по крайней мере, я вот за 4 дня 2 десятка игр, которых я вообще не знаю, нашел. И это касается игры как молодежи совсем, так уже и взрослых, там парни и девчонки на вечерках тоже не просто пели, сидели, хороводили еще и так далее. Собственно, нынешняя молодежь, ну да и как молодежь, ну, люди 35 лет и, соответственно, меньше, они вообще об этих играх не знают. Кто может рассказать мне, в какие игры играли наши предки в Сибири?
Ну, на вечерках в основном большинство игр были поцелуйные, заканчивались тем, что припевался парень девушке, вот, ну или там дрема. Целую дрема,
давайте,
кого
давайте
хочет,
конкретику. Все равно непонятно сейчас, что за игра такая дрема. Можем сейчас изобразить?
Парни и девушки все в общем хороводе. Парни изображают дрему, выходят в центр круга. Звучит песня. Поем песню давайте.
Ну, давайте.
Сидит дрема, сидит дрема, сидит дрема, сама дремлет, сама спит. Сидит дрема, сама дремлет, сама спит. Парни изображают то, что поется в песне. А, собственно, парни вот это вот диковинное сибирское животное дрема изображают в данный момент. И сначала они на корточках сидят и спят.
Ну, не обязательно сибирское...
А где еще дрема были?
Дрема в Тульской губернии.
Тоже?
Да.
Ну, мы за Сибирь-то как. Про Тулу не знаем.
Дрема, это же не обязательно... Ну, то есть это... Как сказать...
Это была шутка, Елена Витальевна.
Естественно.
Я сказал, что это была... Ну...
Итак, дрема.
Вставай, дрема, вставай, дрема, вставай, дрема, пробудись, пробудись, вставай, дрема, пробудись, пробудись. Гляди, дрема, гляди, дрема, гляди, дрема,
народ.
Дальше самое интересное. Каждый парень должен себе выбрать девушку. Бери, дрема,
бери, дрема, бери, дрема, кого хошь, кого хошь, бери, дрема, кого хошь, кого хошь.
Сади, дрема,
сади, дрема, сади, дрема, на коленочки себе, сади, дрема, на коленочки себе.
Ну и тут самое интересное. Целуй, дрема,
целуй, дрема, целуй, дрема, сколько хошь, сколько хошь, целуй, дрема, сколько хошь, сколько хошь.
И практически все игры заканчиваются тем, что парень целует девку, и игра заканчивается. Прощай, дрема,
прощай, дрема, прощай, дрема, я навек ухожу, прощай, дрема, я навек ухожу.
Вот такая игра, как раз Новосибирская область, записанная здесь рядышком с Томском, в Болотнинском районе, по-моему. Так вот, получается, что все игры, в которые играла молодежь, ну, лет с 12-14 и лет до 18, максимум 20, все поцелуйные.
То есть направлены на то, чтобы, так сказать, узнать, да, выбрать себе избранника-избранницу.
Да. Мне кажется, что именно самоопределение, что парень определился с выбором девушки, а девушка с выбором парня. Вот это принципиальное отличие от современной культуры, когда год-два на вечерку и все, больше не ходили, а дальше уже свадьбу играли. Почему? Потому что ты определился. И вот такого, что ой, а я там встретил свою любовь, да, когда уже женился, такого не было. Почему? Потому что ты эту любовь бы встретил в любом случае раньше, потому что все девушки, это приблизительно твоего возраста, вместе с тобой на вечерках были. Ты с каждой из них танцевал, ты с каждой из них целовался, там, ну, по крайней мере, с тем, которые тебе были симпатичны, и ты уже определился.
Ну, возможность выбора была.
Да, Людмила Петровна Махова как раз приезжала на Дни Сибири на форум, она рассказала эту историю, когда свадьба, парень с девушкой, вот свадьбу играют, они уже вот перед свадьбой встретились, пошли на вечерку. Он говорит, как же я, говорит, женюсь, выйду замуж, да, если мы с ним вместе на вечерке ни разу не были. Свадьба не состоялась, потому что ей не понравилось, как от него пахнет. На вечерке там есть телесный контакт, без всякого эротического сексуального подтекста. В этом смысле человек чувствует...
Ну, я бы сказал, такой более бытовой, на самом деле, контакт.
Очень правильно, правильно в традиционной культуре, да, вот это именно знакомство, первичное прикосновение, взяться за руку, почувствовать запах, как бы это там, да, ни звучало, прикоснуться там, поцеловаться в хороводе, это вот такое первичное знакомство, которое тебе говорит очень много о человеке. И ты уже не можешь потом сказать, что а я вот, оказывается, там, не определился,
не знал, не
да,
видел,
я
да.
передумал и так далее. Ты со всеми знакомился, ты всех держал за руку в хороводе, ты, у тебя была возможность выбрать.
Вот. И еще вот игры вот эти, не случайно, наверное, самые популярные от Латгалии, современной Латвии, до Владивостока, и от казаков юга до архангельских поморов. Игра в ремешок, самая популярная. Люб ли сосед?
Не знаю. Игра... Я думаю, большинство наших радиослушателей тоже не знает, поэтому можно
игра,
рассказать.
Игра, в которой парни-девки сидят все по лавкам. Ведущий вода с ремнем, с настоящим ремнем, ходит по кругу и хожу, гляжу, влюбленных ищу. И рассаживает всех по любви. Как? Подходит к любому парню или девушке и спрашивает. Тебе люб сосед? Показывая на соседа справа или слева. Если девушка говорит, что не люб, то парень водящий бьет того, на кого показывать не люб, ремнем, пока он не пересядет на другое место. А если люб, ну хорошо, люб, можно попросить доказать эту любовь, поцеловать, например. В этом смысле происходит определение, да, симпатии. Кто симпатичен, кто не симпатичен, первичный. Но самое интересное, что здесь, в других играх это тоже присутствует, здесь есть физическая боль. Здесь есть реальная опасность. Тебе сейчас так зарядят, бьют по-настоящему.
Да,
ну,
бьют
конечно,
по-настоящему.
Когда девки в сарафанах, в юбках, да еще в пышных, то ремень в подоле заминается и теряется удар. А вот парням попадает по самое не хочу. Так что с кровоподтеками. Тут какие-то флиртования, какие-то там лукавства не пройдет, во-первых. А во-вторых, девка понимает, что если она сейчас скажет, что парень ей не нравится, ему попадет. Она видит его взгляд. Она видит его взгляд, когда ему больно, когда он испытывает опасность. То есть на самом деле происходит такое подсознательное узнавание каждого человека, кто себя как поведет в опасности. Обычно парни бравируют. А еще есть игра номера, когда девки рассажены по коленям у парней в кружок. И у каждой девки есть свой номер. У одного парня нет девки на коленях. Водящий подходит и может бить его по коленкам до тех пор, пока он не назовет какой-то номер. А если номер назвал, то парень, водящий, должен следить за перемещением девушек, он не знает номера, и лупить ту девушку, которая подскакивает и бежит на коленки садиться к этому парню. Вот в этой игре очень важно. С одной стороны, здесь вроде бы ой-ой-ой, какой разврат, сидят на коленях. Но никаких опять сексуально-эротических контекстов и подтекстов здесь нету вообще, потому что ну, тебе сейчас так попадет ремнем в любую секунду. Здесь нужно иметь напряженное внимание, сосредоточенность, и при этом ты понимаешь, что тебя девушка спасает. Вот сядет она тебе на коленки, значит, тебя не будут бить, тебе не попадет. Да? И парни бравируют. Ну, как и в ремешке, так и здесь, в этой игре, в номерах, сначала показывают, что они могут терпеть. И там какое-то время водящий в пыли, в пене, уже в мыле, бьет по коленям, потому что устает реально, да, он старается посильнее ударить, чтобы скорее тот закричал какой-то номер. А этот не кричит, он терпит, показывает, да, мне все равно, да, я боли не боюсь. Но это можно первые 10 минут игры. А потом уже через 10 минут у тебя уже чувствительность совсем другая, потому что от ударов там и синяки появляются, и ты, конечно, уже начинаешь кричать только при приближении парня или как только девушка у тебя убегает с колен, ты сразу начинаешь кричать очень громко. И вот здесь вот опять выстраивание отношений, коммуникации совершенно в такой, казалось бы, неестественной среде. Здесь и опасность, и кричат, скорее зовут. И все игры, которые я знаю, все такие. Особенность еще то, что здесь был публичный поцелуй, да, вот игра заканчивается поцелуем. Парень целует девушку или девушка целует парня. И это можно только здесь, на вечерке, где молодежь, старики очень часто были здесь же, сидели, наблюдали, потому что очень часто это было в доме, который откупали у кого-то.
Ну, в конце концов, им потом было решать, дать согласие или нет.
А вот за пределами вечерки, за пределами избы, не публично целоваться было нельзя. Это считалось позором. И, собственно, если кто-то увидит, если кто-то узнает, там за руки трогаться нельзя, да, прикасаться. Только внутри игры это можно было. Вот есть пространство и время игры, которое ограничивает допустимые нормы. Все, что за пределами, каралось, наказывалось очень жестко.
То есть, подводим некий итог. Блок игр, который предназначен для молодых людей с 12 до 20, получается, да, лет примерно, это не пустые игры были?
Нет.
То есть,
нет,
абсолютно. Это все для того, чтобы выбрать свою половинку, причем сделать это как можно точнее.
Вообще ничего. Бессмысленного и пустого вообще не было ничего. Сколько мы изучаем традиционную культуру, столько мы поражаемся тому, какой смысл был вложен в каждое
глубокий,
действие.
Глубокий, отточенный столетиями. Вообще. Каждому действию, каждому слову. То есть это и крой рубахи, и игры, и конкретная сельскохозяйственная работа. Во всем есть какой-то.
Давайте про игры продолжим. Хорошо, а если мы будем говорить про детей, про детишек? То есть чем они занимались? Как игрались? Скатывание с горок или что? Безусловно. Еще же ведь явно что-то было.
Если зима, то, конечно, на улице, если погода позволяет, и рыли пещеры, и строили крепости, и снежки, и снеговиков лепили. То есть большое количество всего, что связано со снегом, если погода позволяет. Потому что северные дома, в том числе вот часть сибирских домов, они предполагают двор под одной крышей вместе со всеми хозяйственными постройками, потому что за пределы двора и не выйдешь всю зиму было. Это завалило тебя с крыши, да, выше крыши снега. Поговорка же не случайна, да, выше крыши. Потому что действительно выше крыши был снег. Ты не выйдешь уже никуда. Вот, скотину здесь же кормим, все под одной крышей. Поэтому дети играли внутри. А у ребятишек, во-первых, кукольные игры. Только что мы закончили форум «Русский сезон» с куклами. И там много было примеров того, как дети, начиная там с самого-самого маленького возраста или до 12, играли в куклы. Это могли быть куклы, в которые помогали оттачивать социальные роли, ролевые игры. Во что играли? В гости, в праздники, в дочке-матери. То есть куклы, изображающие детей, родителей. И между ними, как между семьями разными.
Какие-то социальные взаимоотношения. Да, ситуация, да. Я так понимаю, в гости. Игра названа ситуацией, которая, собственно, здесь разыгрывается. Да, что делать, когда к тебе пришли в гости.
Чем занимается? Вот тут ты должен покормить, усадить. Все формулы словесные, вербальные, как принимающей стороны ты отрабатывал. Еще игра в свадьбу была. Свадебные кукольные игры записаны. Недавно издана этноклубом Параскева Санкт-Петербургским потрясающая книга про кукольную свадьбу. Это Архангельская область, там это сохранилось. Когда все участники свадебной церемонии, десятки кукол, Дружка, подружье, большая сваха, большой боярин, стряпчий, постельничий. У каждой куклы своя роль. Свой внешний вид. Это же надо еще изготовить. Дети же тоже готовили. Сами этих кукол рисовали, лица там обшивали.
Под присмотром кто-то явно
помогал. Сначала первых кукол там учила делать мама, тетя, бабушка, а потом уже дети сами воспроизводят. Старшие дети учат младших. Вот. И потом разыгрывалась свадьба полностью. Свадебный цикл, а он длился месяцами, да? Дети пропевали эти песни, проговаривали эти обряды, формулы, потому что когда придет время им участвовать в свадебной церемонии, они будут воспроизводить то, что закрепилось в детстве вот в эти кукольные игры. Еще игрушки, на самом деле, было большое количество деревянных игрушек, да? Бирюльки еще была игра, например, когда маленькие микроскопические такие предметы, подражающие миру взрослых. Там маленькая коромыслица, маленький топорик, маленький, да, и надо было крючочком их вытаскивать. То есть ты общаешься, у тебя уже есть свой собственный мир. У родителей большой предмет, у тебя ты подражаешь им во всем. То есть фактически осваиваешь взрослую жизнь вот где-то лет до 7, до 10, потому что потом ты уже реально помогаешь по хозяйству за скотиной и так далее.
Ну вот помощь по хозяйству, потому что многие родители сейчас, допустим, когда ребенок берет, если это мальчик, молоток, клещи, начинают что-то пытаться так же делать, ему говорят, так, нет, не надо, нет, это не делай, потому что ты мне больше мешаешь и так далее. Ребенок всего лишь пытается делать то же, что и ты.
Понимаете, мы к чему пришли? Вот вчера мастер-класс был у нас по рождественским печеньям, святочному печенью козули, который весь декабрь готовили к Новому году, и я в Колпашево вчера проводил мастер-класс. Что, на что я обратил внимание? Мы проводим такие мастер-классы с 2010 года в Томске. А многие, это для взрослых был мастер-класс. Не умеют месить тесто. Многие никогда не месили тесто в жизни вообще. Потому как было замешано тесто, я понимаю, что там где-то было комьями, где-то было жидкое. То есть люди не понимали, что сделать, чтобы тесто перестало быть жидким. Не все там пары были хорошие.
В смысле?
В прямом смысле.
То есть добавить муку?
Да, да, да. Ну вот жидкое тесто, что делать, да. Потом ты показал несколько раз козули, вот делать так, опять подойдите, покажите. То есть люди руками, пластика, моторика мелкая уже не работает. Даже так, как еще работал в 2010 году.
От мелкой моторики зависит живость ума в том числе.
А дальше. Вот этот ребенок, он же как раз и подражал своими маленькими предметами, своим родителям. Он ударять молотком уже отработал навык, пока он был маленький, да, попадать по определенным предметам.
А не по пальцу.
Да, и играя в бирюльки, оттачивал как раз эту мелкую моторику. Силы удара и так далее. Они все отрабатывались в борьбе. Там в кулачных боях и вот в таких вот играх. И я понимаю, что всей семьей месили рождественское святочное тесто, мужчины месили, сыновья месили, лепили этих козуль тоже всей семьей по воспоминаниям. А значит, точно так же дети участвуют вот в этом семейном приготовлении обрядовой еды. Я записывал от бабушек, бабушки тоже рассказывали, что они это лепили.
То есть будете готовить новогодние салаты, не делайте, получается, так, как у нас обычно. Человек какой-то один занимается с детьми, или дети вообще сами по себе, а мы тут новогодний стол мамы делаем. Сделайте вместе с детьми, да, кухня будет несколько грязноватой, но удовольствие зато все получат. А опять же, дети научатся как.
Ну, здесь, видите, новогодние салаты, они предполагают такую сложность, там первое, второе, третье, четвертое, много ингредиентов, а здесь мука и вода.
Вот
и
для детей можно отдать пару килограмм картошки с пару килограмм морковки, да. Пусть они чистят ее, да, какими-то не очень острыми предметами,
для
строгают
начала,
и так далее.
Овощные ножи без проблем. Ну, у меня ребенок любит чистить, он, особенно когда на какие-то большие там праздники, даешь ему пакет картофеля полный, и он чистит, сидит.
И забыл о ребенке, все,
да,
полчаса.
Самое главное,
он
что
чистит.
Ему нравится, его это увлекает. И самое главное, дети же, это как любой человек. Они хотят чувствовать себя.
Вас
нужным.
Прям не поймать. То есть, прям вот все было наполнено смыслом. Диана, хочется у вас спросить по поводу кукол. Здесь важно, у нас же как в понимании, куклы это для девочек. Это исключительно для девочек. Мальчики в куклы не играют. А вот в те куклы мальчики играли, потому что свадебный обряд там же все присутствуют.
Ну, играли, несомненно. У меня на эту тему
Опыта мало, мне нужна будет помощь Данила, но вот даже на, как раз таки, уже заговорили о русских сезонах, доклад, по-моему, читала...
Марина Крусова.
Да, она рассказывала о том, что даже были куклы, которые делали женихи перед тем, как... Ну, как бы не женихи, а молодые мужья перед тем, как женщина рожала. То есть вот на момент, пока он еще молодой отец, еще не родивший, он делает куклу, которая будет символизировать будущего младенца. То есть он как бы готовится таким образом к тому, что станет отцом.
А чтобы куклу сделать, надо иметь навык.
Ну да, да, да. Следовательно, это было не так, что взрослый дяденька подошел впервые, увидел куклу и стал с ней играть. Это, следовательно, было все из детства. Из детства, из, ну, как сказать, раннего юношеского возраста, наверное, так сказать можно.
Ну, а когда дочки матери играют, то тут поневоле старшие сестры будут младших братьев заставлять играть в свои игры. Это очевидно, как и наоборот бывало, потому что...
Получается, игры все, это не просто зимой играли, а изучали жизнь, примеряли различные модели поведения и так далее. Да. А, хорошо, разобрали блок мы от самых маленьких до тех, кто уже собирается жениться, выходить замуж. Но у нас же ведь были люди старшего поколения, как сейчас принято говорить, элегантного возраста. Чем они занимались в зимний период у нас в Сибири?
Ну, как мы уже сказали, пряли, ткали, сети плели.
Чинили одежду,
да, вышивали.
Семью вышивали.
Да.
Но
кружево плели.
Помимо всего прочего, я знаю, что вечерами такие песни прям часов на 5, на 6 запевали.
Я, например, встречалась в экспедициях с такими свидетельствами, что семьями учились петь. Вот мне одна бабушка рассказывала. Мы, говорит, вечером садимся, начинаем какую-то ручную работу делать, и мама начинает запевать. И мы все детей же много в семьях было, и мы все вместе поем. И причем сразу же раскладываются на голоса песни. И вот таким образом как бы приучаются петь, и потом уже в взрослом возрасте...
И дирижер не нужен, так люди.
А?
Я говорю, и дирижер не нужен.
И дирижер не нужен, конечно, мама всеми руководит. Вот ну, поэтому...
ну, песня же это общение, это коммуникация. В этом смысле стоять на сцене и петь народную песню невозможно, потому что очень важно видеть глаза друг друга, тех, с кем ты поешь. Если не глаза, хотя бы лицо, рот, чтобы ты, ну, ты чувствуешь. Нам
да,
очень важно чувствовать, именно не столько
искусственно
слышать, а сколько видеть, чувствовать человека, с которым ты поешь. Тогда выстраивается коммуникация. Тогда нам действительно интересно долго петь, потому что у каждого своя роль. Мы вчера тоже потрясающая мысль, долго, когда пели, ехали. В традиционной, в народной культуре человек очень свободный. И вот эта вот свобода возможна только вот в таком совместном объединении свободных людей в песне. А мы о чем спорили? Песни под музыкальные инструменты, под гармошку, под гусли, например. И ну, сейчас есть те, кто спорят, что вот пели, например, под гармошку, под гусли, тоже хороводы. Я говорю, так может говорить только тот, кто не водил хоровод. Это же все, ты ограничен очень жестко музыкальным инструментом. Он тебе задает квадрат, внутри которого ты живешь. Ты за его пределы не можешь выйти. А здесь такое сотворчество свободных людей и в песне, и в любой песне. Никогда она два раза одинаково не прозвучит, потому что мы вот здесь сейчас ее рождаем.
Я предлагаю здесь и сейчас родить песню. Прошу вас подойти к нашим вокальным микрофонам. Хотелось бы услышать нечто, что потрясет, но в то же время не придавит, поскольку ну, Новый год близко, хотелось бы воспарить.
Ты дума-дума, сам пан хозяин, уры моря, радуйся, земля, святой вечер. Хоть же он дума, коня седлая, уры моря, святой вечер. Коня седлая, с двора съезжая, ой, рай моря, радуйся, земля, святой вечер. С двора съезжая на прогулянья, ой, рай моря, радуйся, земля, святой вечер. Иерусалим город, ой, рай моря, радуйся, земля, святой вечер. Приходят к нему купцы, торговцы, ой, рай моря, радуйся, земля, святой вечер.
Ну, хватит. все вживую, ничего не записанного, фонограммы здесь не включают, поэтому действительно творим здесь и сейчас. Хотелось бы сейчас не о творчестве, а о радости. Много ли было праздников? Потому что у нас до недавнего времени, да, как известно, большие новогодние праздники, вроде как и все уже устают, но устают, на мой взгляд, от безделья, конечно.
Я все время говорю о том, что праздновать сегодня не умеют, потому что современному человеку, с трудом переживающему новогодний вот этот фест, да, наш сегодняшний новогодние каникулы, слышать о том, что Пасха праздновалась 39 дней, да, например, а святки 12, это вообще больно и страшно.
Вообще.
Да, и месяцы свадеб гуляли, которые умели праздновать, но, например, Рождество, Новый год, святочная тематика начинались дней за 40 до Нового года. Конкретно есть этнографические описания середины 19 века, что здесь у нас в Приобье с началом рождественского поста начинали уже ходить калядовщики. Я записывал от бабушек-переселенцев с Украины, ссыльных, о том, что они начинали петь калядки с 4 декабря. Фактически везде по России с 4 декабря это праздник введения. С этого дня уже чинят вертепы, делают звезды, репетируют калядки и уже ходят с рождественскими гимнами. Вот. Не все калядки уже пелись к этому времени, еще не все, но уже какие-то гимны определенные были.
Все же, я не услышал, много ли было праздников?
Конечно, много. Вот начали с 4 декабря с введения, пошла вся рождественская новогодняя тематика. Тут из таких почитаемых была Катерина, великомученица, да, праздник ее, Андрея Первозванного, Варвара здесь же, да, Катерина, девки все о замужестве молятся, празднуют ее, почитают. Варвара, покровительница рукоделий считалась, всех женских рукоделий, в этом смысле тоже праздновали хорошо. Потом Никола Зимний, с него уже калядки идут вовсю, там, особенно там в западной части России, здесь у нас тоже фактически, да, такой наш Дед Мороз для многих культур, для многих народов он служит этим вот святым. Потом Рождество уже, ну там после Николы пост становится строже, празднование меньше, но подготовка больше. Те же козули, ну, они же создают праздничное настроение. Когда ты начинаешь их печь, дом наполняется вот этим
запахом.
Вот запахом ржаного хлеба ароматного. Да еще в меду их, когда купали, этих козуль. Когда они уже дома стоят, и у Писахова очень здорово написано, как все ярмарки к Новому году уже готовы везде по всем районам. Начиная вот как раз с введения, с 4 декабря, все ярмарки заполнены вот этими козулями, большими, маленькими.
Надо сказать, ездили на ярмарки друг к другу, могли ехать там сутки и двое.
С Колпашева, с Нарыма ехали в Томск закупаться. С Кузнецка, Новокузнецка современного, 400 километров, ехали в Томск закупаться. Ну, с одной стороны, везли сюда рыбу, сдавали, продавали, и на вырученные деньги, да, записи.
Но, опять же, ехали не только для того, чтобы взять, потому что у меня этого нет, и все, я без этого никак не могу, а на людей посмотреть и себя
показать. Сказать, безусловно. Потом, собственно, Рождество. С Рождества начинаются святки. Калядование, уже вот все полноценные обходы, рождествование, да, и калядование, они с 6 вечера, с кануна Рождества и длятся до крещения. 12 дней. Вот тут уже никаких работ. Готовили и скотине, и на всю семью на 12 дней вперед. 12 дней только отдыхать. Вечерки, вот эти молодежные посиделки, они всегда были с уроками и работами. Так и говорили, там, вот тебе урок, да, мама говорит, ты идешь, тебе сегодня напрясть надо столько-то. Вот такой клубочек. Там были разные обманы, как, потому что поплясать еще хотелось, а во время пляски не напрядешь, а только во время песни можно прясть. Как юные девочки обманывали, чтобы клубок казался больше. Рассказывали. Но с Рождества начинаются ситцевые вечера. Это вечерки, каждый день вечерка у молодежи. Молодежь никто не трогает, ни к каким работам, ни к скотине. Все взрослые справляются, молодежь вообще не трогают. А ситцевые вечера, потому что самые красивые наряды ситцевые одевают, и без работы обязательно. Да, только пляски, только игры, режение, калядование. Сначала Рождество, первый пик. Потом нужно обойти все деревни, которые входят вот в твой околоток, в твое село, в твой приход. Всех поздравить, по всем домам пройти. И ведь не один человек пойдет. Там их несколько в атаку разновозрастных будет. И каждый обойдет все деревни. Потом второй обход к Васильеву дню, к Новому году. Васильев вечер, да, Новый год. Еще раз обойти все дома надо. Очередной пик, всплеск обрядовости, вот это посевание там будут. И третий — к Рождеству обход. Три раза обойти все дома, все дворы, всех поздравить, пославить, поплясать. А потом, ну, на той же Украине...
Это не то, что у нас...
Еще 40 дней после Рождества пели колядки.
Это не то, что у нас, когда ты не знаешь, кто живет у тебя на первом там этаже, а ты живешь на пятом и так далее. Знали все друг друга. Ну, я сейчас предвосхищаю вопрос. Явно у кого-то в голове возникло. А это ж сколько ж можно так, простите, употреблять горячительные напитки, смягчу, раз столько гуляли? Но ведь не пили же столько, сколько гуляли.
Столько, сколько представляют те, у кого такой вопрос возникает, вероятно, не пили. Выпивать выпивали. Каждому празднику бочонок-то пива, лагушок пива обязательно был в каждом доме. Потому что колядовщики, если заходят, а ведь не то ли это сегодня в основном дети, а тогда это взрослые мужики и женщины ходили. Каждому наливали по красавулю, по ковшу пива. Надо было откушать, угостить. А крепкие напитки пили гораздо меньше. Их было, в принципе, меньше. Да. Самогоны, но они были тоже не той крепости, например, если и были, потому что гнать-то тоже надо было с чего-то. Да. А разные настойки, вина вот, и пиво разное, это было. У нас свое пиво было, не эль, как сегодня распространен, да. Русский тип пива, он другой, он отличается от европейского. Его пили, много пили, но не до пьяна.
Не
ради хмеля, но не ради того, чтобы терять сознание и чувства. Потому что это же все, это же клеймо сразу на всю жизнь.
Да, это же
потому
позор.
Что когда будет совет в доме невесты для выбора жениха, и собирают всю родню со всех деревень, там двоюродных, троюродных, и держат совет. Вот там посватались, да, какой ответ дать. Значительным фактором будет, а вот у того вот тогда напился, там пьяный лежал. Все, это уже черная метка. Не только для того, кто напился, а для его рода, для его семьи. Что парней из его семьи не брать, они не умеют за собой следить, они не знают меры. Это очень было важно, на самом деле, для русской культуры, вот это вот осознание меры.
Вот на этом осознании меры, на ощущении того, что не было ничего просто так, игры, гуляния, я предлагаю наш предновогодний эфир завершить. Что могу сказать? Не скучайте. Каждая секунда, потраченная бесцельно, будет давить на нас словами «а мог бы». Так что давайте наполним жизнь, а уж какими действиями, каждый решит сам. С вами был Андрей Ефремов, Васильев Вечер и Радио России в Томске. С наступающим!
Равнодушных здесь нет.
Живые пятницы.